Запись встречи клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 11 февраля 2014 года. У нас в гостях российский предприниматель, основатель онлайн-кинотеатра «Иви.ру» Олег Туманов. Проект стартовал в 2010 году, в первый же день собрал 160 тысяч посетителей. В 2011 году «Иви.ру» вошел в топ-5 самых посещаемых видеосервисов Рунета и топ-20 самых популярных сайтов по данным TNS. В 2012 году проект привлек несколько десятков миллионов долларов инвестиций. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о работе клуба предпринимателей «Деловар» можно на нашем сайте www.delovar.ru или www.9988323.ru.
Вот если бы вы были летчиком, да, вот никто бы не спросил, когда вы мечтали, да? Когда это началось? Это с детского сада. Хочу быть летчиком. Но вот то, что вы сейчас делаете, откуда это? Вот от как пришло вообще? Мы все хотим это сделать.
Добрый вечер, коллеги. Я прошу прощения, что вот вчера попросил сдвинуть немножко встречу. И было правильно, потому что просто не успевал с предыдущей встречи. И очень приятно. Достаточно много людей. Я думал, что будет более кулуарное какое-то. Круглый стол с чашкой чая. А тут прямо такой официально актовый зал. Я на самом деле очень тронут встретиться с вами, с предпринимателями. Я на самом деле с большим уважением отношусь к предпринимателям. Могу сказать, что я предприниматель недавно и не могу еще сказать, что я очень успешный предприниматель, потому что, на мой взгляд, успех – это когда большие прибыли или когда есть экзит, то есть когда компания уже там продана, можно положить деньги на счет. Сейчас я могу сказать, что я делаю достаточно заметный проект. И я могу сказать, что я был более-менее успешным менеджером и занимал достаточно там высокие менеджерские позиции. Так вот, как предприниматель, это мой первый такой значительный проект. И я с удовольствием поделюсь с вами там, теми знаниями, которые у меня сейчас складываются вот на такой нише интернет-предпринимательства, которое очень интересно. И постараюсь сделать эту встречу там для вас максимально полезной и очень буду открытой. Вот. Относительно первого вопроса, с чего все началось, и тогда, и когда я был пацаном, мы такого и понятия не имели. Это даже в самых дерзких сказках или в самых дерзких в книгах писателей-фантастов невозможно было представить, что вот на руке у тебя будет устройство, которое будет и телевизор, и телефон, и кошелек, и книжка, и все на свете. И что вот там фильмотеку из десятков тысяч фильмов можно иметь у себя в кармане, иметь к ней постоянный доступ. Я считаю, что наше поколение, наверное, удивительно счастливейшее поколение, что оно живет в эту эпоху интернет-революции. Она меня давно завораживала. Я какое-то время жил в Штатах, в 90-х годах. Это прямо там все происходило. И я просто был зачарован этим и всегда искал какого-то предлога, чтобы быть с этим сопричастным. Я работал в банках. Я упомянул Росбанк, Альфа-банк. В Альфа-банке я был заместителем главного управляющего директора. По существу там исполнял обязанности главного управляющего директора какое-то время и вел программу инновационного перевооружения Альфа-банка, перехода на новую технологию, и в том числе интернет. Все были проекты связаны, так или иначе я как-то инициировал и поддерживал. Те, кто знают, сейчас Альфа-банк, наверное, один из самых продвинутых в технологическом виде банков с интернет-банкингом, Альфа-кликом и вообще отделение работает. Вот это было как раз то, чем я занимался в Альфа-банке. Вот. Поэтому такая страсть была достаточно давно, и когда вот возникла такая ситуация, ну, я уже не мог отказать себе уже в стремлении на этом сконцентрироваться.
Денег платили много.
Да, и я хочу сказать, вот есть такая английская поговорка «Blessing in disguise» переводится как скрытое благословение. Вроде бы как бы с тобой что-то плохое происходит, но на самом деле судьба тебе показывает, но ты не понимаешь просто. Вот в этом плохом есть очень много хорошего. Просто тебе нужно по-другому посмотреть на те двери, которые перед тобой открываются. Вот. И часто с нами такое происходит. А бывает обратная ситуация, с которой вот я сталкивался всю свою жизнь. Ну вот до того, как я начал заниматься этим проектом, она обратная ситуация, когда тебе фартит по жизни. Вот мне как менеджеру фартило. Я вот от одной позиции шел к более высокой позиции, более высокой, и еще больше титулов, еще больше денег, еще большая видимость какая-то. Вот я начинал там в 90-е годы, был такой банк Мосбизнесбанк, кто-то, может быть, помнит, это был очень крупный банк, я на самых ранних стадиях участвовал вот в его создании, я там развивал международные операции, и я там получил позицию зампреда этого банка. И это было очень круто, мне было там 24 года, а Жилсоцбанк, это Мосбизнесбанк был на базе Жилсоцбанка тогда создан, это был третий или там четвертый по величине банк в Советском Союзе. И вот я, мальчик в коротких штанишках, там прыгнул на ступень, вот такую вот высокую ступень менеджера. И это было, с одной стороны, вроде бы очень большая фортуна, мне улыбалось, но с другой стороны, там те же ребята, которых я знал, там Михаил Прохоров, там начинал в это время банк, и Фридман начинал свой банк, и меня тоже звали в этом деле участвовать, а я был такой мега-крутой менеджер, что мне казалось, ну зачем я пойду вот какие-то мелкие банки создавать, понимаете? Ну вот так вот, да, и очень долгое время мне вот, ну, так фартило, что после этого была еще другая позиция, там, в конце концов, я работал с таким миллиардером Леонардом Блаватником, возглавлял его холдинг российский, это была тоже очень крутая позиция, но каждый раз это удерживало от предпринимательства, понимаете, и я думаю, что наберись я тогда смелости, расставшись с теми теплыми менеджерскими местами, которые там судьба мне представляла, было бы, наверное, намного круче, возможно. Хотя, может быть, и нет, кто знает, история не знает сослагательных наклонений, как бы было бы, если бы что-то поменять. Но просто я хочу сказать, что иногда то, что с нами плохое происходит, на самом деле это скрытое хорошее, а иногда то, что нам кажется, что хорошо, может быть, это отводит от того, кто, что вот ближе всего тебе по сердцу. Мне кажется, длительный такой разговор философский — это вообще понять самого себя, понять свой как бы стержень, что для тебя главное. А вопрос был относительно того, почему все-таки, да, я ушел? Что произошло? Ну вот мы тогда работали с Леонардом Блаватником, я думаю, что все сидящие здесь предприниматели знают, кто это такой. Это мультимиллиардер, который контролировал алюминиевые холдинги, СУАЛ, ТНК, БП, там в партнерстве с другими акционерами Связинвест, медийные компании, недвижимость. И в какой-то момент, вот я присоединился заниматься его холдингом, и я-то пришел, в общем-то, на какое-то развитие, а не просто представлять, сидеть там, ну, в комитетах каких-то и представлять его интересы. Мне было интересно создавать что-то новое и развивать что-то новое. Но для Блаватника в тот момент, когда я пришел, было мнение такое, что он хочет развивать свой бизнес в значительной степени за границей, и не получилось у нас с ним договориться о какой-то агрессивной, понятной стратегии развития, где я мог бы приложить все свои силы. И в какой-то момент я понял, что, может быть, вот это мой шанс, надо начинать что-то новое, что-то свое, раз не получается, опять-таки, вот сделать какой-то большой шаг вместе с каким-то вот большим инвестором. Это был, на самом деле, я скажу, какой год. Это был 2006 год. И тоже не сразу все получилось, потому что я ушел делать новый проект с большим американским фондом TPG. Он известен на российском рынке тем, что купил гипермаркет «Лента». Может быть, ну, кто-то знает, да? Вот, и мы должны были делать большой проект по консолидации банков и развитию проекта потребительского кредитования на базе таких консолидируемых банков. Год я работал над таким мощнейшим стартапом, имея за плечами финансового партнера, с которым мы должны были стартовать этот бизнес. И нашел банки опорные, собрал команду, звездную команду топ-менеджеров от топ-российских банков. Невероятную работу проделал, работали там по ночам, защищали бизнес-планы 4 раза на инвестиционном комитете, все защитили, все уже ручки были занесены над подписанием контракта. И в этот момент разгорается финансовый кризис. И фонд этот американский теряет большие деньги в Америке на ипотечном кредитовании и вообще на финансовом сегменте. И говорит: извини, мы понимаем, ты сделал великолепную работу, сделал то, что мы даже не ожидали, что ты сделаешь с нуля, но мы не можем сейчас финансировать этот проект в России, мы потеряли слишком большие деньги в финансовом секторе. И вот вся работа, 1.5 года, вот старта этого проекта была выброшена. И у меня оказался проект, которым я думал, что я буду заниматься факультативно, как раз вот в области цифрового контента, агрегации цифрового контента и распространения цифрового контента. И так получилось, что раз не финансовый проект, ну вот я... Мне попал этот проект уже в поле такого совсем детального поля зрения. И потихоньку, чем больше я в него втягивался, тем больше я стал разбираться в этом сегменте, тем больше я стал видеть перспективы в области цифрового контента, особенно онлайн-видео, вот интернет-видео. Я думаю, что мы поговорим, да, более подробно там потом про этот сегмент, он как... Пример очень-очень интересный. Я стал приводить туда финансовых партнеров. Сначала 3 миллиона, потом еще 3,5 миллиона, потом 15 миллионов, потом 30 миллионов, потом 40 миллионов. В общем, уже когда стали заходить такие большие деньги, то мои партнеры потребовали, что они будут финансировать в таких суммах при условии только, что если я возьму на себя обязательство вот заниматься этим бизнесом очень плотно и прямо контролировать его развитие. Вот так получилось, что этот проект стал таким основным сейчас, хотя есть еще там какие-то вопросы, которые я тоже решаю, портфельные какие-то компании для меня. Ну вот, может быть, просто еще и бренд такой, Веру, стал достаточно известный на этом рынке, и мне кажется, что очень интересный сегмент, и конкретно эта компания интересна. Вот такая история. Извините за долгий монолог. Могли про компанию рассказать, вот все-таки, чтобы было понятно.
Как она оказалась, по-моему, в Порше, если не понимаю.
Как она оказалась? Да, ну я много сделал для того, чтобы она оказалась у вас на планшете. Давайте тогда так, вот что это за компания и чем она примечательна. Это ведущий игрок в области интернет-видео с фокусом только на профессиональный контент, то есть в отличие от YouTube, например, который работает в значительной степени с пользовательским контентом, который пользователи сами представляют. Наш контент – это контент киностудий, телестудий, продюсеров профессиональных, анимационный контент, телевизионные программы и очень большое количество музыки. То есть только профессиональный контент. В основном с фокусом на киноконтент и на телевизионный контент. У нас подписано соглашение с 400 провайдерами, производителями контента в России, крупнейшие европейские компании и все голливудские студии. за последние 30 дней к нам на сайте пришло более 30 миллионов пользователей, которые просмотрели более 38 миллионов часов видео, 200 миллионов просмотров. Это, на самом деле, уже стало таким средством массовой информации, достаточно заметным бренд. Иви с подсказкой знает 27% населения, без подсказки 11%. В области онлайн-видео это самый крупный бренд и самый крупный онлайн-ресурс. Мы работаем по двум бизнес-моделям. Это рекламная модель, которая в значительной степени сейчас распространяется, потому что мы в пиратской стране живем, и нам нужно дать пользователю бесплатный контент, чтобы выиграть у пиратов. И единственная возможность дать этот контент пользователям, если он будет поддержан рекламодателями. Поэтому мы лицензируем контент, потом продаем инвентарь, продаем рекламу вот крупнейшим компаниям. Мы работаем с топ-50 российских рекламодателей. И мы начали с прошлого года реализовывать также платную модель. То есть можно посмотреть фильм за плату или купить подписку. В какой-то степени мы были втянуты в этот бизнес самими правообладателями, прежде всего голливудскими студиями, у которых политика такая, что они не дают свой контент на рекламную модель. У них есть такое понятие, что пользователь обязан заплатить за контент. Вот даже если ты им даешь большие гарантии того, что они получат доходы, все равно пользователь обязан заплатить за контент. И мы не очень сильно верили, прямо скажем, в эту модель, потому что считали, что в пиратской стране люди не будут платить за контент. Но вот с этого года ситуация меняется. И мы видим, что в связи с распространением сервиса на мобильных устройствах и особенно на телевизорах нового поколения, называемых там смарт-ТВ, умных телевизоров, где среда более защищенная от пиратства, где пиратства нету, то там как раз есть возможность представить пользователю премиальный контент, близкий к кинотеатральным релизам и, соответственно, взять какие-то деньги за просмотр. У нас очень большое распространение на мобильных устройствах, более 9 миллионов установок на мобильных устройствах, и мы представлены на всех поколениях современных телевизоров, даже вошли вот в мировой топ, получили данные от LG, Samsung и Philips, что наше приложение вот LG поставило на третье место в мире по популярности, по количеству заходов в приложение. Samsung на пятом месте и Philips на первом месте в Европе. А Samsung и LG в мире. Это третье и пятое место в мире. Как? Ну вот по LG мы знаем, что перед нами только Skype и YouTube. Достойные компании. А по Samsung мы не знаем, кто впереди нас. Ну, надо отдать должное, что в Америке есть сервисы гораздо круче нашего, и на которые мы ориентируемся. Там, может быть, кто-то слышал, компания Netflix, такая очень крупная компания с капитализацией там, более 15 миллиардов долларов, даже по 20, наверное. Безусловно, гораздо круче компания, чем наша, работают на защищенном американском рынке, работают дольше, чем нас, с гораздо большими доходами. Но у них доступ к их сервису осуществляется через массу партнеров, таких как операторов связи, через их так называемые сет-топ-боксы, вот коробки, медийные плееры, игровые приставки То есть там гораздо больше точек входа в присоединение, в доступности вот их приложений на телевизорах. А у нас как-то в основном пошло это через телевизоры нового поколения. У нас русскоязычная аудитория только в России, и причина заключается в том, что поскольку мы работаем с легальным контентом, мы права можем лицензировать только на Россию. Вернее, не можем, а мы лицензировали права только на Россию. Думали о том, чтобы выйти на Украину, но посчитали, что немножко рано, потому как стоимость контента и стоимость тех денег или возможности для зарабатывания на украинском рынке только сравниваются. Имею в виду, что контент достаточно дорогой, а монетизационные возможности не такие большие, там, в разы меньше, чем в России. Поэтому пока фокус был только на Россию. Но в перспективе, я думаю, что мы перешагнем российские границы. Вы не сможете просматривать наш контент, потому что у нас нет прав на трансляцию за пределами России. Есть умники, конечно, которые там сервера получают доступ к серверам российским, и через них, там, через VPN настраивают сервисы, но это такой достаточно сложный или там требует дополнительных усилий процесс, но так, в принципе, мы показываем только на российском рынке. Связи здесь вообще не сыграли роль, деньги сыграли какую-то роль, но опять-таки деньги не сыграли роль на первом этапе, деньги сыграли роль, может быть, там на промежуточном этапе. Я думаю, что вот в этом конкретном сегменте, где мы находимся, наверное, самую большую роль играет команда, потому что настолько быстро меняется этот рынок, он настолько профессионален, он требует профессиональных знаний. Причем, знаете, в принципе, сегмент очень молодой, и денег на нем пока не очень много, но очевидно, что будет много денег, потому что понятно, куда идут тренды вот по видеосмотрению. Но чтобы выстроить вот эту всю инфраструктуру, чтобы лицензировать права у 400 правообладателей, причем мы лицензируем столько контента, столько фильмов, сколько ни одна медийная компания в России не лицензирует. Это десятки тысяч единиц контента. То есть никакому телеканалу это не нужно. Телеканал, вот он же линейно запрограммирован, и там в году определенное количество дней, определенное количество часов. И это гораздо меньше, чем то количество часов, что у нас. И требования у людей к нашему каталогу дать наиболее широкий выбор, поэтому мы вынуждены иметь гораздо больше единиц контента, нежели чем представлено на любом телеканале или даже на всех телеканалах вместе взятых, включая кабельные каналы. То есть вот такой у нас каталог. Это огромная работа по лицензированию, это очень профессиональная работа. Работа с рекламодателями, работа с крупными телевизионными рекламодателями особенно требует большого профессионализма для того, чтобы объяснить им, как будет работать их реклама, как считается, как измеряется, какая эффективность. Доставить контент по всей территории нашей страны, чтобы был качественный сигнал, чтобы не зависало видео, чтобы оно стартовало в течение 2-3 секунд. И чтобы это было от Калининграда до Владивостока, потребовало строительство так называемой системы CDN. Это системы распределенных серверов, которыми мы управляем, куда мы доставляем контент. И все это вот вместе, да, еще и продвинуть бренд эффективным образом, так, чтобы пришли десятки миллионов людей на твой сервис. Все это требует очень профессиональной работы. И это не просто там, знаете, вот там пират просто, он выложил новинки кино, и люди ищут в поисковой системе и приходят на твой сервис. И неважно как скачивают. Здесь нам нужно выиграть эту борьбу у пиратов, инвестировав много денег в контент и дать какое-то суперкачество аудитории. И нужна очень грамотная профессиональная команда. Поэтому если я ее чему-то ну, как бы отдаю здесь дань самого большого вклада, то я считаю, что вот профессионализм команды имеет самое большое значение в этом сегменте. А еще ко всему прочему, мало того, что вот профессионально нужно выстроить этот сервис, но очень много угроз. В этот бизнес хотят играть все, кому не лень. То есть телеком-операторы хотят. Они как мантра повторяют: мы не труба, мы не труба, мы не труба. И, вот понимаете, это мантра у них. Поэтому они хотят тоже играть в этом. А у них большие деньги. Медийные каналы хотят в это играть. «Газпром» хочет в это играть. Вы все понимаете. А мы маленькие ребята, собственно говоря, вокруг этих акул. И нам нужно... Нам нужно победить. Вот, так что профессионализм команды, я думаю, самое главное. Деньги тоже, конечно, важны, но деньги, не подкрепленные профессионализмом команды, не построят именно этот бизнес. Может, Олимпиаду в Сочи можно на деньги построить, но вот такой бизнес сложно.
Олег, а у кого раньше появляются новинки? У вас или у пиратов?
Ну, разумею. Ну, они у пиратов, и это мы никогда не поборем. Мы никогда не поборем эту тенденцию. Во-первых, мы ее не поборем, потому что есть просто политики для производителей контента, что они не дадут раньше определенных окон, вот так называемые, есть окна, контентные окна, они нам не дадут этот контент, пока они грядку кинопроката они не соберут. Значит, они там собирают урожай, потом дальше кабельные операторы платят большие деньги. Они с этой грядки собрали, потом смотрят, кто им. Иногда телевидение тоже. Или вот мы уже там встали в окно DVD, например. Там. Поэтому по определению пираты просто делают экранную копию, и вот оно уже. Иногда даже, к удивлению самих голливудских студий, они еще фильм не видят. А уже пираты сведенную такую вот мастер-версию, которая еще у них там в голливудских студиях монтируется, она у нас уже появляется. То есть то, что делается в этой индустрии, это вообще просто какое-то чудо. Мы ловили на клоны, когда делают клоны нашего сервиса, там, добавляют какую-то там букву, люди там опечатываются, предположим, вводя в поисковую строку, и делают клон нашего сервиса. Это мы видели, да, конечно, было такое. По крупицам где-то я там спрашивал у знакомых. Где-то я работал с хедхантерами, с рекрутерами, отсматривал людей.
Процентное соотношение, которое вы взяли по знакомству и через
хедхантер? Ну, наверное, все-таки через хедхантеров меньше, в большей степени через какие-то связи, через рекомендации. И вот там по крупицам на каждую позицию. Каждая позиция важна.
Сколько
у нас всего в компании работает 160 человек, если про Иви говорить. Но есть так называемые топы. Таковых, человек 12, наверное, которые каждый из них держит. Нет, там начинали там 6 или 7. Да.
Команда 160?
Нет, команда 160, 12 топов, ну, как бы, топ-менеджеров.
А те, кто начинали, они сейчас остались?
Очень много кто остался. Очень много кто остался, кто вот, мы там отмечали некоторых людей шестилетия в компании.
Олег, вообще, вот, если там были этапы развития компании, сейчас еще вот это ближе к началу, вот еще бурный рост все еще, или уже переходите в более крупные какие-то?
Знаете, я считаю, что мы до сих пор крупный стартап. Ну, то есть, я мог бы надувать щеки и говорить, вот мы уже там крупная компания, но просто, во-первых, сам сегмент очень, очень динамично развивается, и он еще находится в ранней стадии развития. Очень много угроз, как я сказал, очень большая конкуренция, причем от сильных игроков. И нам только предстоит там в конце года быть прибыльными или там в начале следующего года, в зависимости от того, как рынок сработает. Вот поэтому риски остаются, и очень много нужно работать, чтобы еще вот место под солнцем свое завоевать. Несмотря на то, что мы первая компания на рынке и там самым известным брендом, и я надеюсь, там с лучшим сервисом. Мы пока еще в некотором минусе. Мы первые по объему объему доходов. И мы первые, безусловно, по аудитории, по объему видеосмотрения, по каталогу, по качеству этой аудитории, которая не просто... Вот в интернете тоже некоторые говорят, вот у нас аудитория. Тот, кто хоть немножко сталкивался там с интернет-бизнесом, знает, что аудитория в интернете нагоняется просто, покупается, а потом уходит. Вот она пришла и ушла. Ну вот она пришла, я показал, какой я большой. Завтра она ушла. Я стал совсем никакой. Вот наша аудитория именно смотрящая аудитория, которая пришла для того, чтобы смотреть. И уже очень небольшой процент видеосмотрения, всего порядка 15%, которые люди так или иначе мотивированы на просмотр. Например, там через контекстную рекламу к нам пришли, ну, когда вот в Яндексе или в Гугле, там с правой стороны показывается реклама. Вот посмотри, ты ищешь такой фильм, посмотри его на Иви. Вот такой мотивированный трафик в наших просмотрах составляет всего 15%. То есть основная часть аудитории, которая уже знает наш бренд и пришла для того, чтобы пользоваться сервисом.
Сколько посетителей в день?
Где-то 1 700 000 – 2 000 000 человек.
В день?
Ну, в месяц, как я сказал, вот за последние 30 дней было 30 миллионов. 30 миллионов, я хочу подчеркнуть, это уникальные посетители на всех наших платформах. То есть это веб, это компьютер, это мобильные платформы, это телевизор. И надо понимать, что между ними есть какое-то пересечение, то есть люди начали смотреть на планшете, а потом пришли, включили телевизор и продолжили смотреть. Мы точно там до последнего не можем это определить, но думаем, что процентов, наверное, 25 это пересекающаяся аудитория.
Олег, вот друзья, все равно не все друзья, но специалисты, которые пришли, да, просто знакомые по рекомендации, тогда вы им точно не платили, может и сейчас не платите, не знаю, но почему они пришли, они в вас поверили, они так хотели вот этим заниматься?
Ну, во-первых, мы платили так, чтобы вот просто пришли и не платя, это таких у нас, такой только я один был, вот который, единственный человек, который только вот в последнее время стал получать зарплату, а вот до этого...
Материально заинтересовывали?
Мотивация, смотрите, это один из самых интересных вообще сегментов в экономике. Не только даже в интернете, вообще в экономике чем заниматься. Мы растем, мы удваиваемся, там сектор сам там растет 60-70% в год, а мы удваиваемся последние 5 лет по объему. Это тот сектор, который меняет привычки людей потреблять кино, как они смотрят кино, как они смотрят телевизионные программы, передачи, сериалы. Это сектор, который дает людям свободу смотреть то, что они хотят, где они хотят, когда они хотят. И люди хотят быть этому сопричастны. И поэтому я убежден, что многие из них могли бы где-то найти и более даже высокооплачиваемые позиции, но людям интересно строить то, что меняет наш мир. Но это действительно очень интересно. И у людей горят глаза. Я самый старый сотрудник в команде. То есть странно себя считать там, ну, по отношению к тем ребятам, молодым, там, ну, средний возраст, наверное, лет 25-30. Вот, хотя есть там и помоложе ребята. Очень динамичные все. Конечно, мы платим деньги тоже там достаточно приличные. Кстати говоря, уже там в интернете очень конкурентная среда. Кстати, если вы знаете, длина серьезные позиции, если ты действительно талант привлекаешь, люди получают приличные деньги, надо сказать. Плюс самым ключевым людям мы там как-то мотивацию привязываем к успеху, и акционеров тоже через разные схемы понятные. Вот, так что есть, ну, типа опционов, да, такая. Так что есть мотивация людей достигать и работать. Я думаю, что, наверное, все-таки помимо интереса, они еще профессионально очень сильно растут. Потому как все понимают, что это тот сегмент, который будет развиваться. Многие компании включают это в свою стратегию. Даже те же там самые Яндекс, Mail, ВКонтакте, наши социальные сети известные. Все хотят в этом сегменте что-то сделать. И нам нужно конкурировать вот с такими акулами и как-то мотивировать наших людей работать именно у нас, а не уходить к тем, кто может платить даже еще большие деньги.
А правительство пока смотрит, как вы развиваетесь.
Слава Богу.
Пока они еще маленькие, понимаешь, правительство.
Правительство
быстро развивается.
Ну, я думаю, что что-то будет происходить на рынке в ближайшее время. Идет консолидация медийной отрасли вокруг «Газпром-медиа». Если вы знаете, «Газпром-медиа» фактически контролирует сейчас основные телевизионные каналы и там, в значительной степени рекламные потоки и производство контента, и они уже, у них несколько онлайн-видеоресурсов, которые не очень пока у них как-то взлетают. Поэтому мы понимаем, в какой стране мы живем.
Текущая оценка компании, «Газпром» захочет купить.
Ну, вы знаете, нету рыночной оценки компании, потому что что мы не торгуемая компания на бирже. И
вы инвестиции привлекаете, но
ну, последний раунд был больше 100 миллионов по оценке. Вот. Я думаю, что после этого мы еще подросли. Нет, в долларах. У нас операционный убыток пока еще. В конце года или в следующем году мы обязаны быть операционно прибыльной компанией. А? Да ничего страшного.
Тогда вопрос. Конечно, все ваша хорошая прибыль.
Да, ну, смотрите, вот я отношусь к бизнесу так. Бизнес должен быть бизнесом, прежде всего. И если я предприниматель, то я должен построить бизнес таким образом, у которого есть продукт, у него есть цена, у него есть себестоимость, у него есть понятный рынок, и что этот бизнес себя окупает и приносит доход. И что этот бизнес имеет какие-то конкурентные преимущества по сравнению с другими игроками на рынке и понятную свою историю дальнейшего развития. Вот это, на мой взгляд, бизнес. Если такой бизнес будет построен, да еще в сегменте, который сам по себе быстро развивается, имеет перспективы роста, то такой бизнес кому-то может быть интересен. Просто строить пирожок на продажу – это неправильная бизнес-стратегия, потому что пирожок могут не купить. Пирожок могут не купить или купить тогда, когда у тебя уже, когда ты сдохнешь с голода, уже понимаешь сам, вот, и ты не доживешь до того момента, когда у тебя пирожок купят. Поэтому основной приоритет – это строить бизнес. Сложный бизнес, потому что почему мы операционно еще пока в убытке? Контентные права стоят неимоверных денег, десятки миллионов долларов. Эти же самые контентные права пиратам достаются за ноль. Более того, они им достаются еще с огромным преимуществом перед нами, потому что они получают контент раньше, гораздо более широком еще ассортименте. То есть вы сами понимаете, да, вот, а мы вынуждены платить десятки миллионов долларов за это. В такой стране мы строим бизнес, пытаясь дать продукт людям, который бы им больше понравился, чем пиратский продукт. И у нас это вроде бы получается, потому что иначе бы не пришли бы 30 миллионов бы человек и не просмотрело бы столько часов видео. Рынок сам еще рекламный нуждается в образовании того, что такое онлайн-видео, вот что такое телевизионная реклама, более-менее понятно, что такое газетная реклама, понятно, что такое онлайн-видео реклама, не всем понятно, еще приходится объяснять и показывать, как это работает. Ну хорошо, они уже поняли, как работает онлайн-видео реклама на вебе. Но когда им говоришь онлайн-видео реклама на мобильном устройстве, это как бы усложнение над сложным, понимаете? А над Smart TV это еще более сложно им для понимания. И вот и мы вынуждены заниматься таким образовательным процессом еще, и приучать, и показывать, и доказывать. Вот. Поэтому сложный сегмент, сложный продукт, и только вот энтузиасты, типа меня, которые могут заниматься таким, не для каждого. Ну, не для каждого это. Это ты должен очень много работать. И можно тоже, ведь это не всегда, то есть, так сказать, конечный успех, экзит не гарантирован. Но может быть большой.
А вы сейчас генеральный директор?
Ну да, да.
У вас есть доля?
У меня есть доля.
И опцион.
Еще вопрос. Где деньги лежат? Да, Валера?
По поводу контента, вы говорите, что он стоит 10 миллионов долларов, а вот если получается средним за фильм, то есть примерно какая цена, и вы можете его откручивать сколько хотите показывать, или есть какие-то ограничения? То есть, грубо говоря, на Россию, там может миллион показов открутить, там 10 миллионов показов, или как-то так?
Мы можем открутить сколько угодно показов, просто мы делимся с правообладателями доходами, которые мы получаем от показа рекламы в этом контенте. А наиболее востребованный контент, который у всех у вас на слуху, голливудские фильмы, которые прошли в кинотеатрах, особенно правообладатели, как правило, требуют так называемых минимальных гарантий. А сверхминимальных гарантий мы будем с ними делиться. Поэтому твой риск первый – это правильно оценить, какую минимальную гарантию ты можешь заплатить за фильм, а дальше ее отбить, а потом еще заработать сверх этого. И если такой успех, то ты там еще начинаешь делиться. Вот так.
А цифры секретные, да? Просто интересно поэтому.
Сколько фильм стоит? Да. Вот очень сильно растут цены на контент, на фильмы. Если раньше там 2010 год мы начинали, платя лицензию там, пару сотен долларов за фильм, то сейчас это доходит до десятков тысяч за фильм.
Расскажите про монетизацию. Вот вы продаете рекламу сами или через какие-то площадки? Вот. Сегментируете ли вы аудиторию, продаете ли уже таргетированную аудиторию? То есть туда механизм очень интересен.
Мы продаем сами. И у нас есть еще не эксклюзивные отношения с Video International. Тот, кто знает, это один из двух крупнейших селлеров в России. У них есть коммиты на телевизионные сделки. Но у нас есть собственные продажи, потому что работать с онлайн-видеорекламой не умеет никто. И лучше, чем нас, наш сегмент не знает никто. И мы вынуждены сами ходить даже тем рекламодателям, которые работают через селлера, им объяснять, как это работает, а потом пропускать эти сделки через селлера. Но опять-таки это не эксклюзивный контракт с Video International у нас. Так что мы напрямую работаем тоже с многими рекламодателями, которые не имеют своих контрактов с Video International.
Про сегментирование?
Сегментирование, да. Значит, у нас есть некое понимание нашей соцдемографии, и есть база зарегистрированных пользователей. Но сейчас, что реально работает, это жанровое сегментирование, потому что мы знаем, там, какие фильмы смотрят мужчины, какие смотрят женщины, и мы тестируем разные инструменты интегрирования с другими игроками, у которых еще большее понимание аудитории, например, Mail или ВКонтакте, у них есть очень детальное понимание пользователя. И мы тестируем разные возможности технологической интеграции, чтобы прям совсем фокусно показывать рекламу. Но даже уже наши механизмы позволяют проводить некое таргетирование по мужчинам и женщинам и разные возраста.
Вы продаете CPM, CPC?
Мы продаем в большей степени имиджевую рекламу, то есть по цене за 1000 показов. Многие из рекламодателей хотят видеть именно действие какое-то. Вот там. Да. Но надо понимать все-таки, что люди пришли к нам смотреть фильм. И поэтому мы стараемся и показываем тоже рекламодателям, что в большей степени это скорее реклама, которая работает на ваш бренд. Хотя нужно сказать, что мы сделали там ряд рекламных продуктов, которые позволяют не уводить пользователя с экрана, но через определенную интерактивность получать для рекламодателя обратную связь. Это может быть мини-опрос, это может быть открытие какой-то информационной страницы, где, например, даже вот на Smart TV у нас есть сейчас новый продукт, где можно открыть дополнительную страницу о продукте, потом ее закрыть и продолжить просмотр фильма. Это может быть расширенный ролик о продукте, если там пользователь заинтересовался продуктом, он может посмотреть не короткий ролик, а там большой ролик. Особенно это вот для, кстати говоря, для киношных рекламодателей характерно. То есть они хотят показать полный трейлер о фильме, не 15-секундный, а полный. И если человек заинтересован трейлером, он может посмотреть полный трейлер. То есть мы очень много представили таких форматов, которые дают дополнительную пользу для рекламодателя, которую они не могут получить от телевизора, например. Мы всеми инструментами возможными пользовались, всеми. Вот все давало понемногу, но сейчас я могу сказать, что у нас наибольшую долю в нашем вебовском трафике занимает поиск, естественный поиск. Так называемый естественный трафик, то есть тайп-ины, то есть когда пользователь прямо печатает Иви в адресной строке. Вот эти два источника трафика являются основными для нас. И в меньшей степени, как я сказал, мотивированный трафик, типа контекстной рекламы, в гораздо меньшей степени. Что касается аудитории, которые приходят с мобильных устройств и с телевизоров, то там вообще естественная аудитория, потому как там нету ни никаких покупных механизмов. Ну или если они есть, мы ими не пользуемся. Вот. Наши приложения часто попадали в рекомендуемые приложения магазинов приложений в Гугле и в Apple, и это тоже давало дополнительный приток аудитории на установку приложений. Вот. Но в основном трафик по мобильным платформам и по Smart TV, он естественный.
Первый день у вас пришлось 160 тысяч посетителей. Угу. Как вы их собрали в первый день?
Ну, это был пиар такой. То есть, да, еще у нас пиар, конечно, мы тоже стараемся использовать, рассказывать о своем сервисе, и это тоже как-то приводит аудитории. Какие-то активности, да, вот еще социальные сети, мы активно работаем с социальными сетями, ВКонтакте в частности, там мы даем информацию о новинках, у нас большая группа, 700 тысяч человек ВКонтакте, и это тоже дает какой-то эффект, оттуда приводит. Мы работаем с так называемыми пиратами даже, некоторые из пиратов... Не совсем злобные пираты, а есть злобные пираты. Вот, не совсем злобные – это те, которые понимают, что они делают что-то плохое и уже хотели делать что-то хорошее, и им нужна только помощь в этом. И они готовы удалять нелегальный контент со своих сайтов и ставить наши плееры. И мы с такими пиратами договариваемся и обеляем их. Вот, но а со злобными там уже другая процедура.
А в чем выгода злобных пиратов? Зачем они это делают?
Деньги зарабатывают. Наверное, не меньше, а больше, чем мы.
На той рекламе, которая окружает пиратский контент?
На той рекламе, которая окружает пиратский контент, на то, что люди платят смс-ками вот, за доступ к ресурсам типа RapidShare, VIP-файлы там, и так далее, они тоже с этого получают свои деньги. Там большая индустрия. Это же не случайно, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Там огромные деньги крутятся. Вот.
Вы очень много говорите про контент. По моим личным наблюдениям, какая-то печальная тенденция. Дети Бурашки, где мы погоди, но это не детский брат. Две старые фильмы, которые что-то дают.
А Чебурашка и... Ага.
Я сходил на Гарри Поттер в концерт. Я не мог смотреть. С вашей точки зрения, это нормально? Это кому-то нужно нашу страну? Это спрос определяет предложение. И как вы к этому относитесь? Потому что кто-то потратит очень часто. Но не такой трагедии, с моей точки зрения, не идет чем-то, что было раньше. Не найдет хорошего.
Вы знаете, я не могу более согласиться с вами. И я с сожалением констатирую, я вижу всю эту статистику, что реально смотрят. Это жесть, конечно. А у нас еще, у нас как бы там есть еще музыкальный сервис, кстати говоря, Even Music, очень интересный. Он интересен тем, что он дает возможность нашим пользователям буквально там в один клик сформировать свой музыкальный, музыкальный видеоканал. То есть вот MTV ушло с телевидения, потому что перестало попадать уже в точечные интересы аудитории. А мы даем возможность вот персонализировать конкретно для вас. Вот чего вы любите, мы вам будем показывать. То есть вы начали смотреть, не знаю, там, какую-нибудь Мадонну или Стинга, да, и мы тут же под вас выстраиваем канал, который состоит из клипов этого автора или похожих с ним по тенденциям. Но ужас, конечно, заключается в том, что вот в основном смотрят шансон и попсу такую, вот, ну, которую я бы не порекомендовал, да, очень большое количество просмотров, связанных, если говорить о фильмовых, сериальных контентах, это там жесть, ментовские дела, разборки. Но, в общем, может быть, это фотография нашей страны, и не всегда... Нет, конечно, очень много есть людей, которые, я не хочу прям сказать, там все там как-то красить, это все в какой-то цвет негативный, но мы не уйдем от того, что есть значительная часть аудитории, которая вот потребляет именно это, ей это нужно, и, наверное, я бы не мог быть сам лично программным директором, который бы создавал вот такие каналы, потому что вот у меня другие предпочтения лично, но... Я не могу выстраивать сервис по лично моим предпочтениям. Наверное, это был какой-то очень маргинальный тогда сервис. Вот. Поэтому мы массовый сервис для массовой аудитории, который должен удовлетворить достаточно большое количество предпочтений пользовательских и клиентских групп. Но, в принципе, широта нашего каталога такая, если вы в него окунетесь, я убежден, что и вы, и я нахожу там практически вот все, что мне нужно. Там есть огромное количество умных фильмов, достойных сериалов. Поэтому я бы сказал, как раз на таком ресурсе, как наш, вы можете удовлетворить свои самые там взыскательные потребности. Но это не означает, что вы найдете любой фильм, который вот у вас на слуху, или там любую единицу контента, которая вам нравится, потому что это просто невозможно. Мы не можем лицензировать все.
Валер, ну куда ты клонишь? Бизнес есть бизнес.
Продолжение. А получается, когда государственное советское телевидение, да, оно гнало, ну погоди, а другого не было. Не было там шансонного языка, там вот этого всего. Все смотрели, ну погоди. А сейчас у человека появился выбор, да? Ну, выбор делать, конечно, да, странновато. Просто специфика получается, что дай человеку выбор, и он такой же выбирается.
Ну, опять-таки, это зависит от человека. У каждого из нас есть право выбора. Это даровано нам природой. У нас сложная страна. В этой стране, мне кажется, это очень фундаментальная проблема для нее, потому что 60 лет или сколько там, у нас была... Религия – это кодекс строительства коммунизма, в который, в конце концов, уже мало кто стал верить, потому что она слишком сильно расходилась с действительностью. И когда Советский Союз распался, то не просто поменялась экономическая модель и политическая система, но исчезла идеология, потому что кодекса строительства коммунизма больше не стало, а больше ничего на смену не пришло. В этот момент кто-то переключился на религию, и прежде всего на ту, которая ближе всего к нам, вот по территориальному признаку, на православное христианство, а кто-то не мог переключиться и то молился одному Богу, и Карлу Марксу, и Энгельсу, а теперь вот как бы другому, не переключились. А в итоге получилось идеологический и философский вакуум. И это очень страшно, на самом деле, потому что корабль, который не знает, какой гавани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным, как сказал один великий человек. И вот проблема отсутствия философии общества, которой нет в России сейчас, это фундаментальная проблема, а вот то, что мы видим... в том, что люди потребляют, как они общаются в социальных сетях, как они общаются между собой. Это есть некое проявление отсутствия философии в обществе. У нас ее нету, и это проблема.
Вопрос. Срез по регионам, то, что смотрит,
Да, есть рез по регионам. Я не могу сейчас там какие-то очень яркие примеры привести именно в разнице контента. Я могу сказать, что, как ни странно, ну, Москва не составляет прям подавляющее большинство смотрения. Москва составляет проблем, процентов там 16-17, еще там процентов 6 Петербург. И все остальное это как более-менее распределено по всей России. Управляйте, Аркадий.
Марат. Я очень верю в ваш бизнес. Вы всей душой верите.
Спасибо.
Я знаю, что у вас будет классно, замечательно. Как поучаствовать? Как присоединиться? Кто смеется? Работать деньгами. Где же вы отведите? Сейчас все вместе пойдем, потом выстроимся к вам.
Спасибо большое. Спасибо большое. Но для этого нам нужно вывести его на биржу, и тогда можно вот присоединиться
любому. Сейчас вот лично этот без галстука. Вакансии есть, деньги есть, там время есть. Ну как? Ну что, куда?
Ну не знаю, оставьте свои координаты. Если мы будем делать какой-то раунд финансирования, мы можем подумать.
Если еще кому нужны деньги, к Марату.
Но я хочу сказать, что это рискованное мероприятие. Вы должны это понимать, да? То есть.
Да это ему и интересно, как
Олег, вот если вернуться к истокам Иви, да, вот как зародилась идея? Ну вот известно, что там многие копируют Запад. То, что называется копи-кэт, да? Mm-hmm. ВКонтакте это Facebook, Одноклассники, Classmate и так далее. Вот у вас был какой-то аналог, прототип? Или вот, по сути, вы все не смотрели ни на кого и все придумали сами?
Есть пару сервисов в Америке, которые появились раньше нас, и которые мы, конечно, видели, когда мы создавали этот ресурс, и опыт которых мы обязательно учитываем. Но я не могу сказать, что это был копипейст. Вот объясню. Есть ресурс такой Netflix, я уже там называл это имя. Это крупнейший мировой сервис, на самом деле, не только даже американский, он происходит из Америки, но они сейчас в Европе начинают распространяться активно, они в Бразилию тоже пошли. Это сервис, который вырос из аренды DVD. Вот они были одним из игроков, который давал людям возможность подписаться на DVD. И в течение вот за эту подписку месячную люди могли бесконечное количество раз заказывать DVD-фильмы. Потом они быстро поняли, что открывается новый сегмент в области онлайн-стриминга, вот, поставки контента через интернет, и стали развивать этот сегмент, а потом поняли, что это должен быть для них основной сегмент. И уже DVD уже как придаток. Они уже не знают, как от него отделаться, от этого DVD. Но этот сегмент ориентирован на платных пользователей, которые платят подписку. Есть сервис такой Hulu в Америке тоже. Они были созданы правообладателями, и они построены только вокруг, ну или в значительной степени, там, в подавляющей, вокруг телевизионного контента, который получают они от своих же правообладателей и отдают, там, и показывают через интернет. В основном на рекламной модели, но на телевизионном контенте. А мы вроде бы как бы начали с рекламной модели, но в основном про кино, в значительной степени про кино. Мы начали это в пиратской стране, в которой другие совсем механизмы развития самого бизнеса. И поэтому я могу сказать, что у нас был некий образ того, как эти сервисы развиваются на Западе, но мы не могли прям вот 100% брать и копировать какую-то модель. Мы что-то смотрели, это работает, это не работает. Например, Netflix, который является самым большим по объему доходов, но он работает на платной модели, мы не могли запускать платную модель вначале. Вот сейчас я считаю, что подходит время, когда платные сервисы будут лучше развиваться. И наш такой вызов этого года — это как конвертировать аудиторию, которая пришла смотреть бесплатно на рекламной модели, как ее заставить платить, как вообще вот ты даже с богатыми людьми разговариваешь, а они вот все равно вот, ну, для них ну, не вопрос там заплатить 100 рублей, 200, 300, да для них миллион не вопрос заплатить, понимаете, а все равно они ищут бесплатный контент. Вот что ты с ними сделаешь? Это еще некая ментальность народа.
Сколько процентов соотношения, ты скажешь, что рекламная модель есть, есть модель оплаты за контент, процентов соотношения, какой сейчас и куда движется,
да. Через год. Прошлый год, я бы сказал, там больше 90% это рекламная модель и менее 10% это платная модель. Но я думаю, что процент платных пользователей будет расти. Опять-таки за счет сегмента Smart TV. Вот, потому что не только там защищенная среда, но это гораздо более удобное видеосмотрение. То, где вы смотрите дома телевизор, собственно говоря, ваш телевизор. В основном вы смотрите фильмы дома по телевизору. Да? Вот, если вам дать лучшее качество, возможность выбора, смотрения новинки, то за это, наверное, большая часть людей, или многие, лучше скажем так, готовы будут заплатить. Мы там хорошо продвинулись на рекламной модели. Вот сейчас наша задача и сложность – это предложить людям заплатить. Наверное, для меня самый большой вопрос – это конкуренция с самим собой. Ну, то есть, вот я привел человека к нам на площадку, и вот у него есть огромное количество бесплатного кино. Есть и платное кино. Вот, платное посвежее и вот такое более голливудское. И вот вопрос такой, вот заплатит ли он тогда, когда есть очень много бесплатных фильмов? Но здесь есть платные, но получше, там, как у Жванецкого. Если
Всего можно. А вы как успешный руководитель, скажите, пожалуйста, какие вот приемы личной эффективности вы используете в работе с вами?
Ну, я каждый день в офисе, но рабочий день не нормированный, потому что, естественно, я даже когда ухожу из офиса, ухожу где-то там, ну, там, около 8, то я все равно еще дома смотрю и там проверяю то, что происходит, и почта. Я просто стараюсь еще как-то там какие-то другие вопросы решать по жизни. Значит, а вот что касается эффективности, да я думаю, что вот это не зависит от сегмента. Я думаю, что вот вы здесь все сидят предприниматели, и у вас выработались навыки эффективности. Мне кажется, фокус – это основное, что есть у каждого из вас, наверное. Это понимание, куда вы хотите привести людей, то есть цели ориентирования. Я не думаю, что я могу, конечно, много рассказывать, но я думаю, что здесь как... Я думаю, точно фокус и приоритизация того, что ты делаешь, четкая визуализация результата, который ты должен достичь. Очень хороший вопрос, который я задаю сам себе, а потом задаю каждого своего менеджера, чтобы они описали, как выглядит успех. Такой простой вопрос, вот как выглядит успех? Вот если вы спросите своих менеджеров, было бы здорово, если бы они вам рассказали, как выглядит успех их работы. Но очень часто люди приходят, выполняют определенные функции. Выполняют функции и думают, что вот они делают какое-то вот нужное дело. Но они не могут сказать, как выглядит успех их работы.
Самому понять, как выглядит. И хочется вообще на него посмотреть.
Да. Но вот визуализация успеха, мне кажется, вот успех выглядит так. И это очень сильно тебя мотивирует на то, чтобы... Ведь все хотят быть успешными, на самом деле. Там нет такого человека, который не хочет быть успешным. Но не все понимают, не все даже думают о том, а что такое успех для меня и для компании. Я, конечно, могу ответить на этот вопрос. Там, в масштабах своей компании, в масштабах этого года, в масштабах этого месяца и в масштабах этого дня. Вот, я об этом думаю каждый... В масштабах этого столетия я уже не доживу, на самом деле. Ну, вот.
За тобой, Леша.
У меня вопросы, касающиеся управления каналом, состоящие из трех частей.
Хорошо структурированный вопрос.
Значит, я даже специально представляю, что в принципе, любая компания проходит, естественно, через этапы отбора персонала. Я понимаю, что вы уже говорили о том, что у вас команда по имеет свои плюсы и минусы, потому что со знакомыми, с одной стороны, вроде как ты единомышленник, с другой стороны, тяжело потом расставаться с людьми, которые оказались, ну, до какого-то этапа развития компании подходят, потом нет, и тяжело расставаться, как вы преодолевали вот эти конфликты, потому что обычно это не только отношения с конкретным человеком, но и проблема с определенным, ну, кто-то может быть коллективе, если мы не согласен, в общем, такая атмосфера, дружеская, на которой волна, на которой строится, и хорошо формируется бизнес, вот, принимая команды знакомых людей, имеет свои недостатки, как интересен ваш опыт решения, преодоления этих трудностей, в том числе с точки зрения корпоративной культуры. Второй момент, когда я так понимаю, что у вас сейчас 160 человек в коллективе. И, в принципе, это там, второй этап развития компании, это вопрос обучения и тренирования знаний специфических непосредственно для бизнеса, как-то встраивали вы эти процессы или нет. И, собственно говоря, с ростом компании определились ли вы, до какой численности персонала планируете расти с точки зрения системы управления вашим бизнесом. И третий этап развития компании, как правило, это стройка бизнес-процессов и системы внутренних коммуникаций, управление корпоративной культуры. Когда это уже больше 160 человек, это не только знакомые, то говорится, что все люди выглядят на вышке, это довольно сложно. Поэтому, если у вас какое-то уже готовое решение на этот счет, или вы как-то планируете решать эту задачу, если дети уже наработали, то каким образом, хотелось бы понять.
Спасибо. Классно.
Друзья, таких длинных не задавайте. Родите их как-то.
Хорошо, мне нравятся хорошо структурированные вопросы, значит, хорошо структурированные люди. Первый вопрос по поводу формирования команды из знакомых, я бы только уточнил, не из знакомых, а через знакомых, когда можно получить характеристики не только профессиональным качеством, а еще личностным качеством. Я огромное внимание уделяю личностным качествам. Ну вот... Особенно в этой индустрии, где нужно постоянно учиться, постоянно что-то новое открывать, тестировать, изобретать, показывать креативность, пробовать, спотыкаться, вставать. Личностные качества человека даже превышают профессиональные качества. Конечно, уже сейчас... беря там человека на определенную позицию, где требуются профессиональные качества, я не могу это не учитывать, но, скажем там, личностные качества являются доминирующим вопросом для принятия решения. Потому что в этой области можно обучиться, но сложно поменять характер человека, его креативность, его проактивность, его ответственность, его организованность. И это, вот я считаю, там очень важно. И этому я уделяю в интервью настолько, насколько я могу распознать человека, я прежде всего пытаюсь понять вот человеческие качества. И это еще для меня тоже очень важно, потому что я... Рад этому вопросу. Корпоративная культура у нас возведена в ранг Конституции. И многие компании, крупные компании, там, говорят корпоративная культура, там, не вкладывая в это какого-то особого смысла. Вот я вкладываю. Это выражается и в том, что она у нас провозглашена, прямо описана в некоторых правилах людей, которые мы берем в эту компанию. Это выражается в том, что люди, которые не соответствуют этой корпоративной культуре, у нас в компании не задерживаются. У нас не задерживаются интриганы, у нас не задерживаются завистливые люди, высокомерные люди не задерживаются. Люди, которые не отвечают за свои поступки, за свои слова, не несут ответственность. Ну, то есть вот мы сформулировали эти правила, мы очень четко, вот наша среда просто исторгает. Мы, начиная с меня, вот у нас там проходят оперативные заседания, там, менеджмента два раза в неделю. Ну, видно, вот, ну, это не наш человек, ну, не приживется он.
Только вы или кто-то с вами?
Ну, я прежде всего, и это моя ответственность тоже, если есть достижения, если есть проблемы в корпоративной культуре, это всегда проблема первого человека, как и во всем, вот это точно. В любой компании, в любом обществе это так. И я несу ответственность за уровень корпоративной культуры. И через тех людей, которые я привлекаю на топ, она транслируется, и мы всячески стремимся избавиться от там, и тех элементов, опять-таки, которые чужды нам в корпоративной культуре. Я подчеркиваю это вот именно так. И поощрять тех людей, которые соответствуют этой корпоративной культуре. У нас есть там два конкурса, которые там я инициировал сам, как лучшая команда в команде у нас, как опять-таки, исходя из того, насколько люди работают именно командно. И у нас есть конкурс на лучшего сотрудника. Оба конкурса очень престижные, прям идет битва, и люди реально гордые, что когда они получают эти награды, они, там есть небольшой денежный элемент этого, но в основном они получают, вот эти мы сделали, переходящие кубки. Это гордость, люди потом ходят, проставляются, что они получили, значит, вот собирая там чаепитие, вот мы получили, угощая всех, это большой предмет гордости. Часть этого конкурса, когда оцениваются люди и команды, это на соответствие корпоративной культуре нашей. Мы еще будем над этим работать, еще больше совершенствовать. Я скажу, почему это важно. Там, опять-таки, когда я писал там эти принципы, я писал именно исходя из того, каких людей я хотел бы видеть в одной упряжке с собой, и с кем можно достигать, и с кем можно строить свою жизнь. Потому что так или иначе работа — это часть нашей жизни. Мы проводим много времени с этими людьми, и мы должны гордиться тем, что мы делаем. И другого второго периода, вот этого там 5-6 лет в моей жизни, у меня такого другого не будет. И я хочу прожить достойно, и чтобы люди чувствовали гордость за то, что они делают. Поэтому, ну, это большая тема, требует скрупулезнейшей работы и зависит от первого человека. Как еще раз напомните, как сейчас 160, еще напомните, как да. Ага. Вы знаете, что мы считаем, что численностью не надо здесь брать, а нужно брать умением. Как раз вот преимущество вот этих сервисов, интернет-сервисов, заключается в том, что если это правильно построенный бизнес, он может масштабироваться без пропорционального увеличения численности. Мы создали этот костяк команды год назад, мы удвоили объемы без увеличения численности за прошлый год, и мы планируем вырасти в этом году тоже там, почти в два раза, мы надеемся, тоже практически без увеличения численности. Что будет дальше, не могу сказать, потому что могут появляться у нас новые темы, может быть, тема производства контента, может, тема еще там сопряженных каких-то бизнесов, и мы можем расти, но, конечно, вся прелесть этой модели в том, что раз ты ее построил, ты можешь масштабироваться не числом, а умением и технологиями.
Из всего количества просмотров, какая часть этого просмотра российский контент и какая зарубежная? И сюда же вопрос. Вы наверняка просчитывали, прогнозировали, есть ли такой сервис, как Netflix или подобные ему решат выйти на российский рынок. Кто продает с рынком, с вашей компанией, какие шансы у
них? По фильмовому контенту это где-то 70% западный контент, 30% российский. А по сериальному контенту наоборот пропорция. То есть люди в основном хотят смотреть локализованные сериалы, и поэтому большая часть российских сериалов и меньшая часть западных сериалов. И вопрос был про выход Netflix сюда. Мы очень внимательно смотрим на конкуренцию, и российскую, и зарубежную. Netflix сейчас достаточно активно развивается в Европе. Думаю, что выход на российский рынок будет для него не таким простым, потому что помимо там языкового барьера есть контентный барьер, то есть очень много локализованного контента, который нужно просто собрать. И есть проблема технологическая, доставить качественный сигнал по стране, то есть нужно выстроить вот эту систему CDN. Есть проблема конкуренции, потому что это у нас большая очень конкуренция, такой конкуренции, как у нас даже, я не знаю, в Америке, по-моему, нет. То есть по количеству игроков, которые хотят у нас стать Netflix. То есть все читают эти сводки, Netflix, это все им дурманит глаза, и все пытаются в этот бизнес залезть. Но, ко всему прочему, как я сказал, что крупные игроки тоже в это дело хотят играть, ну, российские, я имею в виду, у которых есть деньги. Но еще вопрос в том, что Netflix это платная модель, и ему для того, чтобы получить распространение, нужно каким-то образом формировать большую аудиторию. Это тоже вопрос, потому что пока еще нам нужно приучать аудиторию к тому, чтобы платить за контент. Поэтому я считаю, что Netflix очень серьезный игрок, хотя бы потому, что контентные расходы их составляют несколько миллиардов долларов. Вот. И, конечно, нам трудно тягаться с такими расходами. Но есть и вопросы, которые будут у них на этом рынке, которые я обозначил. И я не думаю, что это будет такой прям вот блицкрик. Очевидно.
Как договориться.
Олег, а про расходы. Есть ли фильмы, которые вы купили, а их смотрите?
Да, мы в 11... Что с ним делать? Выкинуть. Значит, мы в 11 году, когда мы подняли большой раунд финансирования, там пришел американский фонд, и мы сделали очень такой смелый шаг. Наверное, он был необходим. Он был очень смелый и очень дорогой. Когда акционеры решили, что мы должны сделать какое-то прорывное развитие на этом рынке, потому что иначе у пиратов не выиграть. Должен появиться ресурс, где люди поймут, что есть большая критическая масса контента, они всегда найдут там хороший контент. Рынок тогда только-только формировался, даже рекламный рынок формировался, а затраты на контент, ну, были несопоставимы даже с размером рынка. И мы сделали такую инвестицию, это было общее решение акционеров, мы лицензировали огромный каталог в России и в Америке, голливудские фильмы, мы заплатили денег очень много. Я могу сказать, что, наверное, сейчас уже, смотря назад, неоправданно много. И у нас самое главное, не было... Понятно, что этот контент не окупался, потому что просто объем рынка был очень маленький. Но хуже того, не только он не окупался, мы даже не понимали, что будут смотреть люди, а что не будут смотреть, потому что не было никакой релевантной статистики о том, что и как реально смотрят. За эти годы мы сделали, конечно, большой прорыв и уникальную технологию. Мы теперь понимаем не только, что у нас смотрят, чего у нас не смотрят. И мы можем, так сказать, там проанализировать, конечно, каталог и сказать, да, вот эти фильмы, ну, практически не смотрят. Или посмотрели всего 5 пользователей, а нам нужно, чтобы посмотрели сотни тысяч или миллионы пользователей, чтобы они себя окупали. Но не только мы теперь знаем вот это, ответ на этот вопрос, но более того, мы разработали технологию, которая нам точно, с точностью плюс-минус 5-10% может сказать, вот этот фильм сколько соберет у нас видеопросмотров, с точностью 5-10%. На основании там многих факторов, бокс-офиса в Америке, бокс-офиса в России, успеха в социальных сетях, успеха даже на пиратских ресурсах. Вот такая сложная там математическая модель была построена, и теперь, анализируя контентное предложение от правообладателей, мы можем сказать, вот так, это, за это мы можем заплатить столько, а за это не заплатим, вот за этот фильм. Вот такую развили уникальную технологию.
Акционеры мешают часто... Или они
давно, наверное, нет, у нас очень сильные акционеры, и если что-то было, то скорее это была помощь.
Вы спорите,
мы спорим, да, спорим, обмениваемся мнениями, но у нас очень серьезные акционеры, это там, вот крупный американский фонд, который инвестирует по всему миру в интернет, это Беринг Восток, это такой самый крупный российский фонд прямых инвестиций, Рунат, который инвестировал в Яндекс и в Озон, до недавнего времени Профмедиа, который тоже вот инвестировала в медийные компании, телевизионные компании. То есть все профессиональные игроки. У нас нет такого, кто там снял ботинок со стола, с ноги и стучал бы ботинком, говоря, вот я хочу так, потому что я хочу так. Ну, такого просто нету. Были аргументы, почему следует это делать или не это делать. Какие-то были ошибочные, может быть, мнения, но на тот момент мы не знали ответов. Сейчас знаем ответы.
Больше помогает.
Да, да, это точно.
Просто вытекающие из вашего последнего тезиса, а какие конкурентные преимущества у вас есть? То есть вы что-то уже сказали, а если там раз, два, три, четыре?
У нашего сервиса конкурентные преимущества для пользователя. Самый большой каталог, самое большое бесплатное приложение, которое вы можете посмотреть, самое большое покрытие всех платформ и устройств. Мы считаем, что с наиболее удобным интерфейсом, хотя это можно там спорить, но у нас высокие оценки от пользователей. Качественный видеостриминг, потому что мы выстроили вот эту систему доставки контента по всей стране, рекомендательный сервис, когда мы понимаем, как вы себя ведете на нашем сайте и что вы смотрите, и мы вам можем подсказать, что для вас было бы наиболее подходящим, что бы вы хотели посмотреть. Потому что у человека есть две потребности. Одна потребность: я хочу посмотреть вот этот фильм, который идет в кино, потому что я о нем слышал, вот он сейчас идет в кино. А вторая потребность: я хочу что-то посмотреть. Вот не знаю что, угадай. Угадал, победил. Вот мы не можем сейчас решить потребность: я хочу посмотреть то, что идет в кино. Это дорого, и таким сервисом, как нам, очень сложно получить, или за очень-очень большие деньги мы можем получить фильмы одновременно с кинопрокатом. Вот прям одновременно с кинопрокатом, потому что нужно по существу конкурировать с деньгами за фильм с кинотеатрами. Поэтому мы даже и не стараемся этого делать сейчас, по крайней мере. А вот тему «я хочу что-то посмотреть» — это как раз наша тема. И здесь мы можем предложить вам нашу рекомендательную систему, которую мы думаем лучше. Вот, поэтому вот по совокупности.
Ну, а вот эти технологические фишки, как вы сказали, то есть некая вот модель потенциального спроса, чтобы купить именно то, что будут смотреть. Угу. Еще какие-то есть такие технологические?
Ну, много их, на самом деле. Но много технологических Во-первых, нет, ну, технологических фишек для пользователей или вообще как построена компания?
Вообще, да.
Вообще очень много, потому что она построена вся на технологиях. Вот чтобы обеспечить, 65 тысяч единиц контента, их сконвертировать в 8 видов качества, потому что у разных людей разного ширины интернет. И так, чтобы у кого HD качество, он мог смотреть в HD, а у кого 3G, он мог смотреть там, как один большой квадратик бегает за другим большим квадратиком. Да, значит, условно говоря, значит, конвертировать в огромное количество качеств платформы. Все платформы разные, это огромный зоопарк. У каждого бренда телевизора своя платформа. Плюс iOS, плюс Android, плюс какие-то Symbian, Windows Phone, сейчас приставки, Xbox, Dune, там. Ну, просто это невероятный зоопарк. Плюс еще на это накладывается система защиты информации, так называемая вот DRM, система защиты контента от копирования. Что самое интересное, вот уже все давно украдено, уже весь контент давно скопирован, но тем не менее правообладатели, упорно передавая нам, требуют, чтобы контент был закодирован, и только вот с наших сервисов их можно было вот расшифровать. Вот то, что он уже 50 раз выложен в интернете, ВКонтакте, на пиратских сайтах, где угодно, это никого не волнует, но мы должны вот удовлетворять вот этим вот требованиям защиты дополнительной информации и потока. Это вообще отдельное упражнение. Потом все это показать по всей стране, потом, значит, показать... Плюс хранить, да, у нас несколько центров, еще там это сложная система хранения по контенту, который пользуется особым спросом, и со всей остальной, весь остальной контент, плюс показать рекламу на нем, плюс отчитаться перед рекламодателями, где какая реклама была показана, с определенной частотой еще, и с определенной демографией, то есть, и плюс с ограничением, что на детском контенте эту рекламу нельзя показывать, а вот эту рекламу показать только на мобильных платформах, а эту рекламу показать только на смарт-ТВ, а эту рекламу только показать женщинам 25-45, а потом еще по каждой единице контента отчитаться, какая реклама, где была показана и сколько денег по этой единице контента заработано. Это все, как вы понимаете, в масштабах 30 миллионов человек и 200 миллионов просмотров огромное технологическое упражнение.
Ну, расхотелось, как вы...
Нет, я просто... Это же надо такое... Вы покупали софт и заказывали?
Мы разрабатывали. Ну, мы разрабатывали практически все. Какие-то есть элементы уже готового кода, которые мы используем там, или какие-то... Ну, DRM, например, мы... Вот эту систему защиты информации мы не разрабатывали, мы ее встраивали. Она существует. Но вот это вот вся вот... Антипиратских группа антитеррор. У нас есть такая группа, значит, в компании, которая занимается работой с пиратскими сайтами, как я сказал, с некоторыми мы договариваемся. Каким-то мы определяем претензии, когда у нас есть особенно эксклюзивные права на контент. То есть у нас есть такая группа, которая действительно работает по зачищению. Мы, конечно, весь рынок не можем вычистить, но она показывает эффективность своей работы, потому что по результатам ее работы мы видим приток видеосмотрения на те, по тем фильмам, которые они вычищают. Есть ассоциация, да, вот сейчас недавно была, в конце прошлого года была создана ассоциация, мы пытаемся там сейчас теперь какую-то единую политику выработать в этой области.
Чтобы ездить не в одну квартиру, а в разные сразу. Еще вопросы?
Я про персонал вы говорили, что вы лично смотрите, да, что на личном человека. Как вы на собеседование определяете, чтобы он был нечестным, не конфликтным, вот это вот. как вы проверяете, есть ли какие-то тесты, или вы на интуицию больше опираетесь?
Я, наверное, на интуицию, у меня достаточно все-таки большой опыт. Я там, с начала 90-х годов я руковожу людьми, и у меня уже сложилось какое-то понимание, вот что это за человек, как он себя ведет, вот как он отвечает на вопросы, скрывает ли он что-то, или он как он смотрит на себя, видит ли он объективно свои достижения и свои промахи, говорит ли он только о достижениях, может ли он проговорить о своих промахах, о своих слабых местах там. Но это вот выработано. Опять-таки, я спрашиваю, в чем человек видит свой успех. И удивительно, что люди не могут иногда рассказать. Вот рассказывают, а про успех рассказать не могут. Спрашиваешь его, ты успешный человек? И этот вопрос ставит его в ступор, например. Там. Но многое, что какие-то вот уже выработались, просто интуиция тоже очень много влияет. Ну и, конечно, я спрашиваю, как стараюсь собрать тоже референсы у тех людей, которые работали с этим. Да, ну да, я обязательно, это я считаю очень важно. И при этом, при всем том, что я считаю, что у меня огромный опыт интервьюирования людей, я многих людей вижу, бывали случаи, что я ошибался, и даже не один раз. Вот.
То есть на собеседовании все
хорошие? Ну, нет, очень много отсеивается на этапе вот собеседования. Скажем так, для меня и так уже там есть некие этапы там собеседования, которые HR проводит или там руководитель проводит, но ключевые должности все я, конечно, собеседую. И второй уровень, то есть вот, да, и там ключевые должности второго уровня я тоже собеседую.
Покороче.
Во-первых, вы очень хорошо сказали про ошибку, и это, в общем, определенный политик открытости, или как-то критиковать, и это очень важно балансировать. То есть поставили амбициозную цель, и знание сотрудничества, надо их просить более высоким качеством, и это такой процесс обратной цели очень важен. Как вы это делаете? И второе, это когда вы сказали, что у вас 160 человек в компании, и вы не планируете увеличивать.
Ну, сильно, да.
Стабильный персонал, потому что у каждого там крутится и так далее, то возникает проблема карьерного развития. Вот, там, человек на своем месте, в общем, все время привыкает к тому, что он делает, и ему уже хочется достигать каких-то новых целей, быть начальником и так далее. Что в этой связи тогда вы делаете?
Понятно. Ну, я не могу сказать, что я ласковый руководитель, это совершенно не так. У нас очень лицеприятные прямые разговоры, и, в общем, там не так постановят руководители и считают, что достаточно жестко и очень много я требую. Это для них не ново, на самом деле, просто я требую. То есть вот мы договариваемся, а потом я требую. Для многих это удивительно, что я требую то, о чем мы договариваемся. Вот. И там, да, есть такое там мнение там, в коллективе, что там я хочу много и сразу, и хорошо, и качественно. Там стонут, но делают, и самое главное, вот есть результат в конце, потом они смотрят, где мы, блин, как здорово, то как мы выросли, там, ну, то есть вот, ну, вот в конце, когда пот смывается, и ты смотришь на результаты своего труда, и они гордые уже вот за результаты своего труда. В конце прошлого года вот корпоративе новогодние, они сделали ролик, это по легенде 17, там, где там этот Харламов на воротах стоит, а этот Тарасов, тебе не больно, когда шайбы там в него летят. Вот это, так сказать, там было изображение там, наших разговоров и там и оперативок. Ну, я считаю, что если люди понимают, что тобой движет, и что ты заряжен на успех, ты заряжен на успех, даже не свой личный, а командный успех. И ты понимаешь, и я не знаю, что я никогда не олицетворяю то, что это мой личный успех, а что это успех команды. И каждый из них на ключевой стоит позиции и там держит удар. И они понимают, что мы там все в связке, и что все вместе побеждаем. Конечно, тяжело иногда, и, конечно, очень нелицеприятные разговоры, открытые нелицеприятные разговоры, но зато потом есть результат. Вот. Я не думаю, что в бизнесе дипломатия всегда хороша. Не означает, что нужно со всеми быть жесткими или там. Мы вообще никогда голос не повышаем. И там кому-то нужно проявлять деликатность и находить подход там, к особо раненым людям, если они особо ценные. Но в принципе мы обязаны вскрывать проблему, обязаны на эту проблему адекватным образом реагировать. И обязаны свое белое называть белым, а черное черным. И там провалы называть провалами. А достижения называют достижениями. Если провалов больше, то значит нужно говорить, что, ребята, что-то у нас не так, надо что-то менять. Вот. Честность, я считаю, важнейшая часть развития. И не надо врать команде внутри себя, самой себе, если что-то не получается. Признавать успехи конкурентов, признавать, если кто-то лучше, постоянно держать нос по ветру, как вот волчок, понимая, что ты в джунглях, и они опасны, и ты должен быть начеку, и постоянно смотреть, кто от тебя хочет чего-то оттяпать, и как сделать так, чтобы никто, а лучше ты. Вот. Но это вот как бы тоже часть культуры корпоративной, кстати говоря. Вот. И отвечая на последний вопрос относительно карьеры, здесь нам, может быть, немножко проще, заключается это вот в чем. Наша индустрия так быстро развивается и по объему, и развивается с точки зрения профессиональных требований, что позиция год назад и позиция сейчас – это две разные позиции. Мы стараемся тоже людей мотивировать финансовым образом, тоже они у нас растут каким-то образом. Ну и самое главное, что они чувствуют, что за 3 года, за 4 года работы они неимоверно выросли. И ценность их на рынке тоже выросла. И вроде бы как бы можно уйти из нашей компании, а вот они понимают, что мы-то вырастем быстрее, чем кто-либо другой. И зачем уходить тогда, если здесь есть еще возможность расти личностно и расти как профессионально? Не все титулами решается, только... Опять-таки, можно назвать вице-президентом, если кому-то важен титул, но таких не так много. На самом деле люди больше вот так, ну вот, по крайней мере, там у нас минимальная была текучесть из-за того, что вот фу-фу, может, там, я не знаю, что будет в будущем. Но пока нам удалось мотивировать именно тем, что люди в том сегменте, который очень быстро развивается и профессионально тоже.
Все значимые.
Да, да.
В общем, когда бьешь сотрудника, орать не надо.
Какие самые большие три открытия были, когда вы стали заниматься своим делом, а не работать?
Какие самые большие что?
Три открытия. Кто чего не знает, 90-го года, когда...
Наверное, другое чувство ответственности за другое чувство ответственности за успех, ответственности перед людьми, которых ты мотивировал и привел. Но одно дело, когда это какая-то большая структура, ты в нее пришел, ты из нее ушел, ты в ней даже что-то сделал, и эта структура благодаря тебе развилась. Но вот это ощущение, когда ты сам все собрал, и людей, и инвесторов, и идею, и ты понимаешь, что вот как бы вот это вот ощущение 24-часовой готовности заниматься этим бизнесом, потому что он требует такого, вот это не сравнить с менеджерской позицией. Вообще, наверное, самый большой урок это то, что невозможно аутсорсить предпринимательский талант. И, наверное, дорогие уроки я там извлек, потому что я пытался какой-то еще сделать там проект, пытаясь аутсорсить. Думал, вот я найму сейчас предпринимателя, дам ему идею и зарплату, и он мне бизнес построит. Не работает это так. Ну, или это должна быть какой-то удивительный лотерейный билет, найти такого человека. Но, как правило, это именно лотерейный билет. Невозможно аутсорсить предпринимателя. Ты должен быть сам. И фокус на бизнес тоже, я думаю, что... Тоже очень важно. Можно заниматься одним бизнесом, полностью в него погружаясь. Вот. Как менеджер ты можешь заниматься многими проектами. Как строить бизнес, наверное, вот, наверное, одним. Вот я верю в таких серийных предпринимателей, но не верю в параллельных предпринимателей.
Можно в продолжение данного вопроса? А почему нельзя аутсорсить предпринимательский талант? Потому что если он есть, и человек сам создает компанию, или что, почему не получается?
Ну, не получается. У меня не получилось, например, найти таких людей, которые бы взяли твою идею и 24 часа с ней жили как с своей, при этом... Нет, если они бы без зарплаты еще, это была бы одна ситуация. Но когда люди хотят большие зарплаты, другой подход. Вот.
Насколько я понимаю, предпринимательский талант в сути в монетизации, умение монетизировать идеи. И если понятно, что это не на зарплату, то на каком-то проценте с человеком теоретически можно договориться. Именно за долю, чтобы он понимал, что чем больше увеличивает, тем больше получает идеи.
Ничего не надо, только одну долю.
Вы знаете, наверное, тут может быть такое обобщение не совсем уместно. Наверное, есть такие ситуации. Такие ситуации, в которых может быть какую-то договоренность с каким-то человеком, что он что-то строит в долю. Но опять-таки в долю это, наверное, скорее ближе все-таки к предпринимателю, нежели там к менеджеру на зарплате, который вот придет и... И опять-таки, особенно знаете, что вот может быть в той индустрии, про которую я говорю, которая требует особо большой скрупулезности, креативности и полного посвящения, это сложно. Наверное, я сказал бы, я для себя сделал вывод. Был вопрос про меня, вот, может быть, у вас другой опыт. Вот.
Да нет, ну кто знает человека, которому да, от размера доли в твоей компании человека можно сделать предпринимателем? Ну или знаете что,
может быть, вот на этапе стартапа это сложно. Вот когда у тебя бизнес есть, все у него есть, производим бутылки, понятно, кто их покупает, бизнес растет, рынок растет на 2% в год, занимаемся оптимизацией костов. Нанял менеджера, сказал, вот косты оптимизируешь, получишь 10% от сокращения там. Вот там понятная задача, понятный построить бизнес, сложно. Опять-таки, вот мой личный опыт и мой личный вывод. У кого получится, я вас поздравляю, потому что это очень здорово. Если вы сможете нанять предпринимателя, который бизнес построит.
Таких
фишек, которых нет ни у кого, у нас нет.
Насколько глубоко?
Можем сейчас достаточно эффективно таргетировать по жанрам уже аудиторию. И это достаточно хорошо работает для большого количества рекламодателей. И мы также проводим сейчас эксперименты по интеграции с крупным социальным сервисом, по результатам которого, я думаю, что мы можем очень хорошо делать социально-демографическое таргетирование рекламы. Вот. Плюс мы можем таргетировать по регионам, это тоже, вот это легко.
Вопрос. Вам интересны только крупные рекламодатели или вот в перспективе работать с ним? То есть, например, условно, да, фантазировать, можно выбрать фильм, один какой-то конкретный, хочу вот в этом фильме, чтобы вот рекламу дать, потому что вот он подходит, например, моему стилю в компании.
Ну вот прям вот конкретно вот по фильму мы так не делаем, прям конкретно по фильму, по жанрам фильмов мы делаем. И по размеру рекламодателей у нас есть, ну, относительно небольшие рекламные кампании, там размера, ну, там, 300-500 тысяч рублей. Но это небольшие совсем кампании, в основном у нас уже там как миллионы. Но, в принципе, есть и такие. У нас есть вот отдел прямых клиентов, пока еще такие мы берем. Но, наверное, мы будем чуть подниматься там в размере рекламной кампании.
Ну, мне кажется, может быть, перспективно, но создать какой-то сервис, скажем так, настройки, да, для вот мелких рекламодателей, которые могли бы это как-то автоматизированно делать.
Это, наверное... Это, ну, наверное, в перспективе можно об этом подумать. Просто сейчас у нас не охвачен еще до конца сегмент крупных рекламодателей, с которыми надо работать, которые могут нам принести нам существенные бюджеты и вот туда там основной упор.
А реклама будет продаем или работает с?
Конечно, продает. Конечно, там. Ну, конечно, продают. У нас там есть рекламный отдел, отдел, который работает с рекламными агентствами, отдел, который работает с прямыми клиентами. И мы и с теми, и с другими ребята бегают, конечно, как волки, сколько на как бы на рыл. Качеством, потому что здесь количеством не набегаешь. Тут ну, это сложный достаточно продукт, его нужно объяснить и нужно уметь объяснить. И тут мы проводим тренинги для наших сотрудников. У нас есть специалисты, которые занимаются разработкой рекламного продукта. Очень многие рекламные форматы появились на этом рынке благодаря нам. То есть мы первые их представили. Мы берем людей с хорошей подготовкой и в значительной степени изучаем еще и международный опыт, у кого и где и как и что работает, что применимо на российском рынке. Мы находимся в какой-то степени, ну, на рубеже развития этих технологий вообще в мире, и что-то приходится вот там для определенной группы клиентов там придумывать самим, например. Бегают, да, у нас. Вы имеете в виду, есть ли у нас продавцы, которые работают с нами там больше 2 лет, есть такие, да. Ну, да, есть там 3 года точно, да. Да, но они растут у нас, нет. Они растут, есть такие люди, которые у нас выросли и получают больше, конечно, комиссии сейчас, есть такие, которые поправили свое материальное благосостояние именно благодаря тому, что они стали больше бюджеты делать и приносить нам. Есть такие. Большой вопрос, потому что там много чего нам нужно сделать еще не все сделано. Сам интерфейс, сам пользовательский интерфейс, который изначально был нацелен на именно рекламные показы, на бесплатный просмотр для пользователя, где основное было дать охват и количество просмотров. А платный показ – это объяснить ценность конкретного фильма или подписки, объяснить, в чем ценность этого продукта для пользователя. То есть подвести пользователя к покупки, чтобы для него был вход понятен в покупку, чтобы у него было четко в голове дистанцирование. Вот бесплатный просмотр, почему ему надо платить, почему ему нужно бесплатно, почему он может платить смотреть бесплатно, и в чем преимущество у него будет приобретение подписки, например. То есть это разъяснение через сайт, мотивационные разные схемы, которые там попробуй продукт, вот попробуй там какое-то время бесплатно, попробуй со скидкой, а дальше конверсии уже, когда уже человек все уже, твой уже готов, но мы столкнулись с огромными процентами отказов уже в процессировании, потому что у пользователя нет денег, например, там на мобильном счете. Вот он уже готов, а вот у него вот сейчас не оказалось денег. Или хуже того, он послал запрос на оплату и забыл послать в ответ. Вот приходит обратное сообщение, там нажми какое-то число, кроме нуля, в подтверждение, что ты готов купить. А вот он забывает послать, он думает, что вот сервис не работает, он вроде бы как бы уже оплатил, а на самом деле забыл, что ему нужно единичку нажать. Это огромный процент оказался у нас. В общем, эта работа только начинается. Я еще раз говорю, что мы как раз задача этого года повысить вот эти конверсии в платных пользователей.
Кто смотрит эти фильмы или кто будет смотреть? Кто забывает нажать? Поэтому такие фильмы смотрят. Олег, насколько вы оставляли компанию? Вообще оставляли за эти годы когда-нибудь? Вот на неделю выключили все, мы отдельно.
Нет, так что выключил, никогда такого не было, но уезжал вот на новогодние праздники на пару недель.
Постоянно целый суд радовали.
Ну, сейчас эффективные коммуникации через имейлы. Вот. Но надолго не уедешь все равно.
Но когда выезжали, все равно много час уходит в день на общение. Этот день вообще не общались, никто не звонил, все обрадовались, уехали.
31 декабря.
Один раз в году можно.
Олег, а вы частично ответили на этот вопрос, но за фильм сложно?
Нет, вот сейчас единственное, мы не все еще средства платежа к смарт-ТВ прикрутили, и только это объясняется тем, что мы переписываем сейчас полностью приложение для Smart TV, потому что, опять-таки, вот оно изначально предназначалось в том виде, как оно было написано, для бесплатного просмотра. И потом, когда мы поняли, что надо продавать контент и есть возможность продавать контент на Smart TV, мы стали туда такую как бы прилепку сделали, вот платного сервиса. Но мы абсолютно понимаем, что это вообще другая модель потребления, к ней нужно по-другому подводить пользователя, и поэтому где-то в мае месяце появятся новые приложения для Smart TV, которые будут в значительной степени ориентированы на платных пользователей, хотя весь контент бесплатный останется там. Просто оно будет сделано максимально удобно для того, чтобы пользователь выбрал платный фильм, заплатил за него. И там будут прикручены все средства платежа, включая банковские карточки, потому что сейчас СМС. Вот. Так что но на вебе можно всем заплатить. На вебе, а в App Store там, соответственно, оплата через Google Play или через iOS магазин. А на вебе все средства платежа.
Человек, когда оплачивает на вашем ресурсе фильм, он как за просмотр платит или вообще за этот фильм он может смотреть много раз?
Он может посмотреть много раз в течение определенного времени. Там, по-моему, у нас за единичный просмотр, по-моему, в течение 3 или 4 дней можно посмотреть. Это если человек покупает фильм. Но можно купить подписку, и тогда можно смотреть все фильмы из подписки в течение 30 дней неограниченное количество раз.
Только развлекательный контент, или, например, учебные, научно-популярные фильмы?
теоретически. На практике у нас это не очень хорошо получилось. Но мы, с другой стороны, сориентированы и позиционированы как именно ресурс для фильмов. И люди, идя к нам на ресурс, ожидают просмотр именно фильмов, ну или сериалов. У нас был очень хороший контент и BBC, и National Geographic, но не очень хорошо смотрелся. И мы, очевидно, вот в этом году будем представлять новый сервис такого канального смотрения, почти телевизионного смотрения, когда ты сможешь запустить свой персонализированный канал, и вот там будут больше представлены образовательных фильмов, каких-то поучительных. Вот. Но это еще нам предстоит опробовать, как это все будет работать. Вообще есть значительное количество людей, которые привыкли нажать кнопку, пялиться в экран, вот, и смотреть вообще все, что идет. И такая категория людей тоже есть, и на такую категорию людей мы воссоздадим для них а-ля телевизионный сервис. Персонализированный для них, но телевизионный. Нажал, откинулся, и зомби-ящик такой. Можно переключить будет, да, на другое там аналогичное. То есть мы по существу де-факто воссоздадим для них, ну, а-ля телевизионный формат смотрения, когда вот нажал и смотришь. Реклама, да, конечно.
Друзья, умышленно не делал перерыва, чтобы уже вот
выжить.
Случаем,
мне кажется, вот прям прям можно идти и создавать видеосервис. Я все рассказал прям откровенно.
Вот после этой встречи мы вообще всегда хотим таким делать такие встречи, но вот и это в том числе, чтобы не обязательно создавать такой, но вот чтобы что-то в своей.
Понять, что не надо создавать.
Ну, чтобы можно прийти, завтра выгнать двоих или что-то сделать, чтобы помогло это своему бизнесу. Все равно, кто чем занимается. Олег, огромнейшее спасибо. Есть вопрос?
Вот еще последний вопрос.
Нет, если есть
случай, когда вам наоборот производительский контент оплатили, у вас бывает, ну, там, вы продвигаете мой фильм на вашей площадке. Такое бывает у вас?
Такого не бывает. Мы бывает вот что мы рекламу, например, кинофильмов продвигаем. Вот мы работаем с кинопрокатными компаниями, которые прокатывают у нас свои рекламные ролики. Приходите в кинотеатр, смотрите фильм. Вот такое у нас есть. А чтобы кто-то нам платил, чтобы мы фильм продвигали, это не наша модель.
Ты раскрылся?
Когда у вас будет следующий раунд?
У нас будет следующий раунд. Ну, не могу сказать. Мы не исключаем того, что мы будем его делать для еще большего расширения бизнеса. Возможно, для производства контента. Возможно. Но это такая очень сложная и рискованная тема, мы дискутируем. Она явно быстро не окупится, но даст нам возможность там протестировать некоторые механизмы, которые, наверное, в будущем нам будут полезны. Можете оставить, я ни от чего не отказываюсь. Да. Но, в принципе, да, мы, ну, как бы, у нас дорогая достаточно компания. Она может и, как сказать, она, ее оценка этой компании в значительной степени зависит от восприятия будущего потенциала и способности компании развиваться с такими же темпами. Как там оговорки в проспектах инвестиционных банков говорят обычно, прошлые успехи не являются гарантией будущих результатов. Поэтому хочу сказать, что этот бизнес остается очень рискованный. И он еще на стадии стартапа, несмотря на то, что он дорогой, ну, такой дорогой стартап. Вот. И я бы его никогда не порекомендовал людям, у которых там финансовые ресурсы ограничены, или я имею в виду, что это рисковая инвестиция. Вот что. Наш бизнес, этот бизнес до сих пор остается рисковой инвестицией. Вот.
Мы не последние.
Вы сказали, что это успешный человек, который делает и для себя. Кто вас осталось уйти сюда? Кто вы?
А Наталья здесь нет, вот, которая меня пригласила. Здравствуйте, Наташа. Ага. Вот. Вот я здесь благодаря Наташе, на самом деле. Она мне написала в Фейсбуке: придите, расскажите о вашем бизнесе, у нас интересная аудитория. Не знаю, мне кажется, тут вопрос хороший. Зачем я пришел?
Когда купится это
место? На самом деле, мне интересно было послушать аудиторию предпринимателей, услышать, чем люди дышат такие же, как я, на самом деле. Я безгранично вас уважаю, я считаю, что начать бизнес – это смелость. И это большая приверженность, обязательство перед самим собой. И вы вызываете большое у меня уважение. И для меня честь прийти к вам, раз вы меня пригласили. Для меня честь большая с вами побеседовать, услышать, что вас тревожит. Может быть, самого себя услышать, свои ответы на ваши вопросы услышать. И еще раз продумать их со стороны тех людей, которые строят бизнес, на что они обращают внимание, почему именно эти вопросы волнуют. Что я хочу такого большого сказать вам. Я не оракул, на самом деле, и я старался максимально правдиво отвечать на ваши вопросы. Может быть, там кого-то какие-то конкретные темы интересовали, или какой-то аспект нашего бизнеса, который может быть преломлен к вашему бизнесу. Я буду рад, если кому-то это показалось полезным. Если такое большое, что я могу сказать, это проживите жизнь своей мечты. Это самое большое пожелание, которое я хочу дать самому себе и желаю вам. Понять, кто ты и что ты, свой стержень, зачем ты здесь, и прожить жизнь своей мечты. Вот это я вам желаю. Это самое большое.
В порядке исключения Марату последний вопрос.
Олег, на этой неделе здесь больше 70 человек из нашего клуба едет в Прагу. Тема, почему мы туда едем, там будет известный человек, которого мы уважаем, который нам расскажет, как нам построить свой бизнес, чтобы он существовал 200 лет, и таким образом это согласовать со своей семьей. И поэтому у меня к вам вопрос. То есть для нас это важно, почему мы все туда едем. Вам семья не мешает в бизнесе?
Ну, у меня семья появилась недавно, на самом деле, вот после того, как уже бизнес начался, пока не мешает. У меня вот 10 месяцев сыну, он меня очень радует, и я с огромным удовольствием иду домой, чтобы посмотреть, как он выползает, меня встречает и начинает уже улыбаться. Поэтому, наоборот, я думаю, что это в моем случае это создает мотивацию что-то сделать успешное, чтобы потом перед ним не было стыдно. Вот. И мне не мешает. Это все очень индивидуально.
Олег, спасибо. Нет, я вообще ни в коем случае не говорю, все закончится, расходитесь. Просто в любой момент вы можете закончить. Просто хочу сказать так, огромное спасибо, что вы откликнулись. Ну, Наташа, мы потом поблагодарим. Огромное спасибо, что вы откликнулись. И ну, 100% уверен, что это многим, у кого есть уши, у них у всех есть уши, значит, зачем бы они здесь собрались, тоже могли дома где-то сидеть там. Они воспользуются этим, все люди. Хочу пожелать, да, успехов вашей компании, вам лично. Я думаю, что вот точно, ну, несколько человек, несколько, к вашим 40 миллионам, 30 миллионов еще прибавится.
Супер.
Это вечные, это уже вечные клиенты. Они
платежеспособные, как минимум, мне так кажется, в этой среде, я думаю, что я нашел тут конверсию, да, точно, точно. Попробуйте только не купить. Скептически.
Приятно пользоваться товарами, сервисом, когда знаешь владельца, основателя. Прямо, мне кажется, сейчас фильмы будут смотреть по-другому.
Спасибо. У нас, кстати говоря, будет премьера, супер-премьера «Вий». Будет 21 числа, значит, ее не будет ни у кого. Это будет у нас первое. Мы там вложились тоже в эту премьеру. На ней будем обкатывать еще новые маркетинговые свои механизмы, поэтому предлагаю посмотреть, это должен быть неплохой фильм.
Друзья, надо поддержать материал.
Вы в Праге все будете? Вот так вот, ну приедете.
Да.
Спасибо. Коллеги, дамы и господа, очень приятно было с вами находиться. Действительно, я считаю, это очень для меня полезно и честь точно. На самом деле, я очень открытый человек. Если будут какие-то вопросы...
Спасибо.
Спасибо. Спасибо огромное вам. Спасибо. Я благодарен.